Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами сегодня на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. И Ольга Князева с вами. И у нас сегодня очень важный гость. Не буду ходить вокруг да около, сразу представлю его. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский. Здравствуйте, лабдин.
Лабдин.
Добрый день.
И мы будем с помощью переводчика Нины переводить господина министра на русский язык, чтобы вы могли больше узнать и больше понять из сказанного. Господин министр, сразу давайте начнем с важного. В связи с празднованием 9 мая наверняка у вас много работы. Так и есть, да?
Я, та ир.
Да, именно так.
Памятари мусу денестем.
У нас, ну и нашим службам, государственной полиции и службам государственной безопасности.
Смотрите, 8 мая официально отмечается сегодня, кстати, да, День Победы над нацизмом и День памяти жертв Второй мировой войны. Но многие жители, ну мы не будем скрывать, да, они привыкли годами просто возлагать 9 мая цветы к памятным местам и чтить память погибших во Второй мировой войне. Вот такая привычка, да. Поэтому сразу такой вопрос напрямую. Что вы ожидаете в этот день, то есть завтра, и как готовится полиция? Ждете вы каких-либо провокаций?
Государственная полиция и служба работают в усиленном режиме. Будут работать также после 9 мая, 10. И в этой ситуации я бы хотела отметить, что такой конкретной информации о планируемых провокациях у нас нет. Но в любом случае мы готовимся к индивидуальным каким-то вызовам. И в отношении этого фактически будем работать так, как и в прошлом году, на основании закона, принятого 9 мая. И призываем всех жителей соблюдать этот закон для того, чтобы не вступать в конфликт с законом.
Да, знаете, господин министр, я думаю, что многие просто даже не знают о том, что такой закон есть, он принят в 23-м году. И вот в этом плане я посмотрела, что же было в прошлом году. Было начато 38 административных и 4 уголовных процесса, а также задержаны 26 человек. Вот насколько наказание для этих людей было строгим, которые были вот в прошлом году, ровно год назад, задержаны в связи с тем, что они вот этот закон нарушили?
Мне трудно оценить, насколько сурово это наказание. В соответствии с законом. Конечно, вы упомянули эту уголовную ответственность. Уголовная ответственность в любом случае серьезная вещь. И, наверное, может быть, не стоит нарушать закон в этот день. И, может быть, индивидуально нет запрета это возлагать цветы к памятникам и к памятным местам. Но мы просим исключить в любом случае прославление, запрет использования запретной символики, связанной с данным восславлением. И в противном случае не должно быть конфликтной ситуации и избегать провокационных ситуаций.
Да, поэтому мы это и устроили в этот день, это интервью, чтобы люди, ну, наверное, понимали, что они могут делать, что нет. Вот, например, новость от Резекне от 3 мая. Полиция задержала мужчину, который настойчиво, да, настойчиво, это не значит, что он один раз принес цветочки и сложил их там где-то, около бывшего памятника Алёше, который уже снесен, демонтирован в 22-м году. И он туда ходил постоянно. Но я видела вот эти вот высказывания, где люди возмущались, мол, мужчина кладет цветы на пустом месте. И вот что, как вот, например, если мы говорим про Ригу, обозначить Парк Победы, который выглядит сегодня совершенно по-другому, там спортивные площадки и все. Можно ли туда будут нести цветы, либо он будет как-то огорожен?
Вэлос отзимет
Хотел бы отметить, что в случае Резекне, который вы упомянули,
пошлайк,
и также в парке в Риге, есть места, где нельзя будет возложить цветы 9 мая. Это будет интерпретировано
как
фактическое восславление и поддерживание войны. И люди, которые делали это в Резекне, он знал, осознавал, что он делает. И поэтому, но, тем не менее, есть возможность индивидуально возложить цветы, это не запрещено, это можно будет сделать. Но в тех местах, где памятники демонтированы, в связи с возложением цветов, здесь использование символики не разрешено.
Насчет Парка Победы. Парк большой, да? Памятник стоял в определенном месте. Значит ли это, что весь Парк Победы становится как будто местом, куда не надо идти с цветами 9 мая?
Я понимаю, ясно
ваш вопрос. Конечно, это будет трудно четко определить этот вопрос. Также трудно разъяснить действия некоторых людей, может быть, на как другом конце парка. Человек возлагает цветы. Да, что он хочет этим достигнуть? Это его послание.
Я хочу предупредить людей, чтобы они понимали, что не надо идти туда, там могут вас ждать неприятности. Поэтому я и хочу понять, как.
Я понимаю, что вы говорите. Парк будет публично доступен, он не будет закрыт, но это не означает, что не будет представителей госполиции и правительственного самоуправления. И прошу вас не создавать такие вызовы.
Ну,
конечно, здесь запретов таких нет.
Может быть,
какие-то, что касается церемониальных процессов, возложение цветов, это, на мой взгляд, является таким вызовом именно 9 мая.
Господин Козловский, как вам кажется, сколько мы будем помнить о том, что здесь когда-то был памятник? Сколько должно лет пройти, чтобы мы уже, ну, неважно было, несут там в Парк Победы или куда-то, то что уже никто ничего не помнит. Как вам кажется?
Я думаю, что эта историческая память сохранится. Именно поэтому... Возможно, и в ближайшем будущем, но я думаю, что в моем будущем я считаю, что, наверное, всегда, к сожалению, найдутся люди, которые пожелают каким-то образом
поколения должны поменяться, да?
Такие ситуации. Если мы смотрим на 9 мая, на отмечание 9 мая, реальные участники 9 мая празднуют эту победу со стороны Советского Союза, но их осталось очень мало. Новое поколение в эти события не было вовлечено. Это были такие большие массовые мероприятия и отмечания в Латвии. Поэтому я думаю, что так быстро все это не пройдет. Но наше послание в том, что Латвия характерна европейские ценности, и мы сегодня отмечаем память погибших 8 мая, а 9 мая мы отмечаем День Европы, и где символично в этом году 20 лет прошло, как Латвия присоединилась к Европейскому Союзу.
Давайте объясним тогда, куда люди, я знаю этих людей, они есть, скажем, мои знакомые, которые выступают против войны в Украине. Но при этом они, готовы куда-то отнести цветы, чтобы почтить память, там, скажем, своих дедов, прадедов. Куда они могут пойти и отнести цветы? Есть Саласпилский мемориал, есть места захоронения. Вот куда вы рекомендуете, как министр?
Не буду приглашать вас направляться в какое-то конкретное место. Но, как вы упомянули, есть места захоронений, мемориалы, где индивидуальным образом разрешено возложить цветы. И это можно использовать.
Я, будучи
министром иностранных дел, 9 мая не считаю днем, который стоит отмечать.
Да, тут я хотела бы сказать, что сегодня было тоже послание, ну, как зиньоемс, да, от правоохранительных органов, и такая фраза написана, что они будут очень жестко за этим следить, пресекать любые провокации, хотя вы говорите, провокации никаких, ну, сообщений об этом нету, да, и призвали еще не обращать внимания на какие-то призывы. Я не знаю, кто может призвать нести цветы. Были такие случаи? Да.
Я могу пояснить, что мы в данный момент, у нас нет информации об организованных провокациях, организованных группах, которые попытаются создавать такую ситуацию, которую можно интерпретировать как провокация.
Но
всегда госслужбы готовы к таким провокациям. Мы живем в 21 веке.
То есть очень быстро
распространить информацию очень много. И поэтому мы призываем вас воздерживаться от таких ситуаций, призываем вас не вовлекаться в провокации.
И также,
как говорила глава госполиции, госслужбы, за этим могут следовать определенные неприятности.
Да, да, неприятности. И вот хотела как раз вернуться к тому, что я сказала. Сегодня с утра поступило вот сообщение от правоохранительных органов. С учетом того, что 9 мая уже долгое время является датой, разделяющей латвийское общество, разделяющей, да, в этот день возрастают риски столкновений между общественными группами, представляющими различные взгляды. Ну вот это печально слышать, что эта дата на самом деле является как будто расколом, да, разделяющим латвийское общество. Как вы думаете, с этим что-то можно сделать, чтобы какие-то даты в Латвии или какие-то события, люди, неважно, они не разделяли наше общество? Что нужно сделать? Можно ли что-то сделать? Либо, как мы уже выяснили, должна произойти смена поколений?
Я понял ваш вопрос. Это очень серьезный и важный вопрос. Я думаю, что да, это возможно сделать, но нужно также понимать, в этом году мы отмечаем 20-летие нашего вступления в Евросоюз, и все эти годы мы строго соблюдали принципы демократии европейской, права человека, и в свою очередь мы также воспринимаем Россию как страну агрессора, которой эти ценности чужды. И мы знаем о том, что Россия является наследницей СССР, и эти ценности, которые продолжают нести сегодня. И я думаю, что те люди, которые не являются гражданами Латвийской Республики, живут здесь, граждане Российской Федерации, которые живут здесь, они в значительной степени поддерживают эти ценности, они для них не чужды. Поэтому вопрос сегодня важный, как никогда, эти вызовы, и каждому нужно сделать свой выбор. Я бы хотел сказать, что я бы не желал жить в стране, где власть защищает ценности, которые для меня неприемлемы. Это вопрос в значительной мере комфорт, возможность использовать преимущества Европейского Союза, зона комфорта. К сожалению, в данный момент известно, что это процесс, который происходит с некоторой силой, и я надеюсь, что новое поколение все же оценит те возможности проживания в демократическом государстве. И у них не будет возможности говорить о том, что у них их не устраивает эта политика. С одной стороны, возложение цветов в массовых местах. Это понятный процесс для нас, это понятно. Это не просто... Но, однако, это может быть обославление идеологии. И в этом случае, скорее всего, должно будет смениться поколение. Это идеальная модель для любого общества, когда мы можем создать единую нацию, которая говорит на разных языках, но которая разделяет ценности, демократию, свободу, общие ценности. К этому нужно идти. Если мы сможем объединиться вокруг этого, потому что здесь нет претензий или желания дискриминировать русскоязычных.
Вы знаете, господин Козловский, мне кажется, что у нас люди, ну, они вообще не любят чужаков, если так можно сказать. Вот смотрите, вчера появилась концепция сплочения общества, которую Министерство культуры, да, презентовало. И Национальное объединение тут же выступило против того, чтобы у нас, тут речь не идет ни о каких русскоязычных или там еще кого-то, да, просто повысить число жителей из третьих стран до 2,2% и посчитали, что это 40 тысяч, да, работников. Сейчас около 20 работают. И сразу же сильное противодействие, что нам не нужна мультикультурность, да, нам нужна единая нация. Я не знаю, как вот вы, как министр, видите какие-то угрозы, если вдруг Латвия действительно через 5 лет будет привлекать этих иностранцев, будем ли мы опасны, скажем, будет ли наша страна более опасной?
Ну, я варату, варбут, эсурез, мэнинат, искажет.
Возможно, сразу хотел бы разъяснить, что-то нужно сделать с Министерством культуры. Это неудачная коммуникация.
Поскольку
обсуждался горячо на прошлой неделе, это не тот план, по которому мы пытаемся реализовать. Везем конкретное количество людей из третьих стран. Здесь речь говорит о тех людях и тех лицах, которые получили легальные разрешения на пребывание и планируют здесь находиться в связи с работой, работая здесь, вступая в трудовые отношения. И поэтому вопрос о переходе временных разрешений на жительство на постоянные. Вопрос в сплочении, в соединении. И в этом случае важно, чтобы это лицо принимало наши ценности, знало наш язык. И таким образом наша задача сократить количество временных разрешений на жительство, на проживание. И больше выдачи документов на постоянное проживание. Но с учетом соблюдение определенных требований. Это сплочение, история, культура, язык. Это то, что, на мой взгляд, само собой разумеющееся. Здесь живут люди в любом статусе, которые являются лояльными стране и готовы защищать эту страну.
Мой вопрос скорее касался безопасности, потому что я видела очень много мнений в социальных сетях. Посмотрите, вот мигранты, да, мигранты, они приезжают и кого-то зарезали, да, потому что вот они там, может быть, другой религии, еще что-то. Сейчас вы
видите... Es atvainoju, jā, pie mums neviens nav...
Nas,
nav
не было. Не было таких
случаев. Да, а есть вообще, может быть, у вас есть какая-то система, ну, оценки рисков? Когда много таких мигрантов, они образуют какие-то уже, может, гетто, да? Это создает опасности?
Ну, Латвия, пилнинг нотект.
Латвия совершенно определенно. Мы далеки от этого. Да, конечно, в определенной степени это риск. И его нельзя отрицать, создавая какие-то, как вы упоминали, места пребывания, гетто. Это недопустимо. И в любом случае это риски. Но нам нужно оценить. И мы рассматриваем те лица, которые получают дает разрешение на пребывание. Также они их оценивают с точки зрения безопасности.
Но абсолютно точно
мы, как страна, член Европейского Союза, мы намного более безопасном государстве проживаем.
Я чуть-чуть попозже спрошу обязательно про миграционную политику, про то, какая ситуация вообще у нас на белорусской границе, потому что, я так понимаю, это одна из ваших головных болей, ну, по крайней мере, то, что было, и у нас было несколько передач в открытом разговоре, где принимали участие и погранохрана, и люди из организации «Грибу палет зет беглэм», и у них разные мнения на одну и ту же проблему. Я не знаю, где правда, видимо, где-то, как всегда, посередине, да. Заканчивая тему 9 мая. Вот интересное мнение сказал Марис Кучинскис, который был тоже министром внутренних дел. Он сказал, через пару лет любые празднования 9 мая в Латвии могут быть полностью искоренены. Да? Согласны ли вы с этим? Или все-таки тоже, может быть, министр погорячился, когда давал такие прогнозы?
Я думаю, что господин Кучинский имел в виду нормативных баз,
создание нормативной базы, законодательства, определенных закон, которые уже сейчас существуют.
Который был принят, да?
Существует с прошлого года о том, что запрещено праздновать 9 мая. В этом понимании, как это было до сих пор. Но в любом случае, как я уже упоминал, я являюсь реалистом и понимаю, что то, что принимая принятие закона, не означает автоматические изменения мышления, способа мышления людей. И это неизбежно. Это вопрос времени. Как мы говорили в начале нашего разговора, это, конечно, потребует более длительного времени.
И
говоря об искоренении, мы говорим не с точки зрения силы, а с точки зрения реальных результатов со стороны самих жителей. Когда они сами отказываются от таких длительных, долговременных традиций.
И последний, заключая тему 9 мая, потому что у меня еще очень много вопросов. Год назад, это вопрос был буквально задан в каком-то из наших других, на монитор пришел нам в студию, но я его сохранила для вас. Да? Год назад вот несколько пользователей социальной сети Facebook опубликовали в своих профилях сообщение о том, что их вызывают в госполицию за рассылку в интернете поздравительных открыток друзьям 9 мая, виртуальных. Вообще это является преступлением? Стоит ли вообще людям, чтобы они просто понимали, стоит ли это делать?
Я бы призвал этого не делать, поскольку в любом случае это общественная среда, публичная среда. И создается в публичной среде, и это символика, особенно если используется, это считается нарушением закона. Но опять-таки, это в значительной степени попытки найти какие-то образы, какие-то формы, что закон не предусматривает, думая о том, об осуществлении своих планов. Но нужно понимать, что закон нужно читать не только дословно, но есть интерпретации по смыслу. И абсолютно точно смысл обойти этот закон. Поэтому я бы призывал не делать этого. Если у кого-то есть такой интерес, мы видим, к сожалению, у многих молодых людей тоже есть такие позывы. 9 мая, они в значительной
карьерные возможности
ограничиваются, они сожалеют о сделанном. И, может быть, либо их побудили другие люди, либо они своих убеждений это осуществили. Я бы убеждал их этого не делать.
И
каждый раз думать о государстве, в котором ты живешь, и это не связано с лояльностью данному государству.
Да, то есть есть люди, которые это отслеживают в интернете, есть, да, в государственной полиции, просто какие-то, наверное, организации, структуры, которые, ну, связаны с интернета, преступлением.
Мониторинг интернета. Одна из обычных вещей, повседневных вещей определенных служб. Если вы коммуницируете, вы не должны заблуждаться в том, что никто об этом не узнает.
Да. Вот вы знаете, какая тема меня волнует? У нас недавно была и встреча медиа в президентском замке, вы наверняка это знаете, пресса, да, представители прессы собирались, говорили о судьбе русского вещания, и в том числе наш редактор латвийского радио всего, она много раз упоминала о ненависти, которая в отношении журналистов, да, высказывается, да. Об этом же сказал президент, что нужно с этим что-то сделать, но я бы здесь дополнила. Есть, например, ненависть в отношении врачей. У нас был недавно Хасам Абумери, который сказал, что он с вами эту тему то ли собирается, то ли уже проговорил, что нужно вносить какие-то изменения в законодательство. Насколько у нас вообще, на ваш взгляд, язык ненависти где-то ли в интернете, или где-то на улицах распространен, и можно ли что-то с этим сделать, ужесточив наказание за это?
Ну, пар... Tādu neiecietību, es teiktu, un vairāk, es teiktu, zinām, agresiju.
Сказал об определенной агрессии, о тенденции к насилию.
Un es kā iekšlietu ministrs izjūtu.
И как я, как министр иностранных внутренних дел, ощущаю. Это реальность сегодняшнего дня. И мне мои мысли связаны. Может быть, это с цикличностью экономики связаны.
Вардарбība ir цикliska.
То есть, поэтому думаете, экономика
и тоже может быть цикличным является. Мы довольно долго жили,
ну,
и события на Украине. Мы думали о своем благополучии, и теперь со всеми этими войнами, войны тоже происходят циклическим образом, и, как вы упомянули, нетерпимость к различным профессиям, тем же полицейским, думаю, разница только в том, что они могут себя физически защитить. Но эта агрессия ощущается. Можем ли мы с этим справиться только с помощью закона, с строгостью закона?
Господин Хасам Абумери, он сказал, что должностные лица сегодня, как будто есть закон, я даже вот сейчас не назову вам название этого закона, в которых, ну, нападение, скажем так, на должностного лица считается преступлением. Но там нет врачей. Вот вы наверняка понимаете, о чем я сейчас говорю. Я не могу сказать сейчас, не вспомню закон, про который он говорил, но, по крайней мере, понимаете, получается, что вот эта ненависть, как вы говорите, и против полицейских, против врачей, она только усугубляется, потому что, как мне видится, все остается безнаказанным. Но что с этим можно сделать? Воспитывать людей, либо все-таки воспитывать их кнутом?
Думаю, это дивс, венмар я буду обам летам.
Я думаю, что всегда нужно и то, и другое использовать. И нужно их лист и пряник. Я не знаю истории, случаев в истории, когда это можно было бы просто решить. Всегда. И когда-то нужна и морковка, и когда-то наказание. Поэтому нужно думать о том, в чем корни этой проблемы. Думаю, что это проблема фундаментальная. И поэтому нам нужно ограничить возможности переноса агрессии на наше молодое поколение. Это то, что нужно... этот блок, нужна смена поколений, которая будет наследовать то, что мы несем сегодня. К сожалению, и мы, к сожалению, агрессию тоже в определенной степени.
Я смотрю,
то есть эту агрессию нужно где-то...
Мы все возлагаем на новое поколение, что мы постоянно об этом говорим, что как будто мы крест поставили на том поколении, которое уже, ну, я не знаю сколько, может быть, 60+, и мы все время смотрим на новое. А старое что тогда?
Нет, я думаю,
такое понимание...
Норокста.
Мы не списываем это старшее поколение таким примитивным пониманием. Мы говорим о мышлении. Достаточно трудно людей с 60-летним опытом жизненным изменить их вид мышления.
Ну, манапрат,
ту, на мой взгляд, это сложно. И в любом случае, здесь, может быть, есть какие-то определенные требования к жизни в этой среде. Новое поколение – это те, кто будут продолжать экзистенциализм, существование этой страны в будущем.
Смотрите, Стамбульская конвенция вступила в силу. Долго сопротивлялись, долго были против. Вы не были против, кстати? У нас приходили, очень много было передач, но даже те, которые были против, например, представители зеленых и крестьян, они в конце концов все-таки как-то приняли, да, эту конвенцию. И как вам видится, как министрам, как министру, изменится ли что-то в отношении насилия в семье? Потому что вот сегодня новость была тоже, господин Рук сказал, «Ир пама цускатытка русиншварис наустап дзиваем», да? То есть это та самая ситуация, которая случилась, совершенно трагическая, когда мужчина убил жену, которая долгое время искала защиты. Принятие Стамбульской конвенции как изменит эту ситуацию?
Ну, прям как Дрошенко,
как вы правильно отметили, он вступает в силу.
Никас нау нотиц, революция нау нотикус.
Ничего не произошло, революция не произошла, все жили, как, живут, как и жили раньше. И эта конвенция ничего такого существенного не сделала. Я думаю, конвенция – это международный документ, это клуб, международный клуб стран, которым нужно принять. Она принята в это время, как я считаю, в самом начале, она была принята в Стамбуле и признана бороться с насилием. Но если мы смотрим шире, то насилие не только против женщин, но и против несовершеннолетних. И нужно отмечать, что больше 90% убийств бытового характера в результате насилия. И это, конечно, очень большой вызов. И нужно понимать, что государственная полиция также и раскрывает эти убийства, также больше 90% уже задерживает по горячим следам. Эта картина, к сожалению, такая, что все начинается с использования употребления алкоголя, наркотических веществ.
Тогда я бреди персона не искадрой, а
поэтому. Кстати, новый закон, да, по употреблению алкоголя, который ужесточает нормы. Как вам кажется, приведет ли он к снижению употребления среди молодежи? Будет ли эффект?
Я думаю,
что в любом случае, если мы смотрим на скандинавские страны, на их опыт. Например, в Финляндии нельзя купить алкоголь вместе с маслом. Есть определенные виды алкоголя и более строгие правила для его для приобретения. Есть люди, которых я упоминал, и понятно, что, к сожалению, они будут пить, будут употреблять алкоголь, независимо от того, сколько он будет стоить. С одной стороны, говорим ли мы о нелегальном алкоголе, будет ли к этому стремление? Я думаю, скорее всего, нет.
Поскольку если
мы смотрим на цены на сигареты в той же Финляндии, более 10 евро, два раза дороже, чем у нас.
Поэтому
здесь много непонятных вещей.
Но говоря
о насилии, о том, что вы упоминали, одна из приоритетных видов деятельности госполиции.
А расскажите, что значит приоритетное? Вот я не понимаю, вот вступила конвенция, может, какой-то закон будут менять или обучать полицейских реагировать? Что вот какие-то планы?
Если
мы говорим о насилии в семье, то в Латвии примарно уже несколько лет назад только началась эта инициатива к изменению законодательства
attiecīgi
для того, чтобы
no upura. Ja,
отделить жертву. В данном, начале этого не было, было очень, это было латентное преступление, потому что люди не желали сообщать об этом. Это количество уголовных случаев растет. Это означает, что люди больше доверяют государственной полиции, информируют их о таких случаях. И приоритарно, в значительной степени это означает, что происходит такое обучение, информированность. И это происходит как в нашей академии, также в учебных центрах. Нет необходимости специально обучать. Ну, может быть, вопрос о регулировании.
Это...
Это вопрос также наблюдение за электронными средствами массовой информации, электронными средствами, как я упоминал, например, запрет на приближение. В данный момент госполиция также осуществляет закупку с целью, чтобы у этих людей не было возможности приближаться к своим жертвам.
А
если только он приближается, то поступает информация. Я говорю, в данный момент это не происходит, но это будет в будущем в законодательстве. И это сейчас принимается за изменение к законодательству. И цель – это эти электронные средства, когда будут использоваться при нарушении этой дистанции, в государственной полиции будет получать сигнал.
Это дорого
и будет возможность реагировать. Финансирование уже для этого есть. В данный момент техническая сторона вопроса разрешается. Я надеюсь, что в следующем году, в январе, эта уже система будет работать. Это значит, если у лица будет запрет приближаться больше, чем на 500 метров, то при нарушении этой дистанции госполиция получает сигнал и реагирует превентивно, а не по факту, когда... К сожалению, уже происходит инцидент, только тогда информация приходит полиции, тогда это уже слишком поздно.
Два вопроса. Очень хорошая, по-моему, вот инициатива, да, действительно можно регулировать, чтобы не было, ну, преследователя, свою жертву не преследовал, где-то ночью, да, не настиг. Два вопроса у меня как раз по электронным. Вот после того, как было нападение на музей оккупации, была такая новость о том, что планируется ускорить создание сети видеонаблюдения, которая охватит всю Латвию. Я, насколько понимаю, это планы все-таки, ну, не этого года, это какие-то планы на ближайшее время. Дорого ли это и насколько это реализуемо вот в ближайшее время? Да.
Ну, я это знала.
Да, это недешево. Это не краткосрочное решение, но цель такая есть. И мы уже говорили с самоуправлениями, с полициями, с полицией самоуправления по поводу использования их видеоресурсов. Они также оснащены устройством видеонаблюдения. И здесь нужно понимать, что осуществляя такую объединенную систему, нам нужно быть уверенными, что эти локальные системы могут быть интегрированы, и они соответствуют требованиям. Во-первых, они не должны быть, например, приобретены в Китае. Там есть свои определенные нюансы, но это требует, конечно, определенного времени, но шаг за шагом мы идем вперед. И так называемый искусственный интеллект. Я думаю, что также нужно будет инвестировать примарно в безопасность и в развитие этого искусственного интеллекта. Также говоря об распознавании лиц, это актуально сегодняшнего дня и реальность.
Дигитальная лайка, мы там скажем,
что без дигитальной эпохи, и, конечно, это вызов для служб безопасности.
И второй момент, который тоже связан вот как бы с электронными вещами, да, это система оповещения. У нас была передача еще в прошлом году, и говорили, что вот эта система оповещения, в принципе, должна скоро заработать с мобильными операторами, уже понимание все есть, когда это может быть введено?
Мы с Людой царем, когда в нашем году январь.
Очень надеемся, что следующего года.
Бия, мумс я отзывись, та истершина сайстейба репиркум.
Были некоторые задержки в связи с закупками.
Я вам спобыскаю с репиркуму, с претенденты, демжал,
ракта. К сожалению, претенденты теперь пишут жалобы на рассмотрение предыдущих закупок, и поэтому требуют времени. Но я надеюсь, что в начале июня мы уже определим победителя в этих закупках и пойдем вперед.
Эта система будет... 1 января, да, может
быть?
Поэтому у нас цель постановлена с
1.
И поэтому мы передали информацию начальнику центру по поводу приоритетности этой цели. И сделаем все, чтобы это было осуществлено.
У нас мало времени, поэтому обязательно спрошу тут вопрос. Я уже не буду вас спрашивать про бомбоубежище. Я знаю, что есть даже деньги, сколько надо, почти 100 миллионов евро для того, чтобы сделать сеть бомбоубежищ. Вот написано, проект доклада Министерства внутренних дел в 2025 году потребовал... Извините, конечно же, 10 тысяч, 10 миллионов, в смысле, а не 100 миллионов, да. И плюс еще люди все-таки сами должны организовывать бомбоубежище в своих подвалах, которые часто завалены. Я не знаю, будет ли это обязательная норма, либо это рекомендация, это тоже важно. Можете ли коротко ответить, это будет обязательная норма или рекомендация?
Es uzreiz gribu sadalīt jautājumu divās daļās.
Первое,
существующая инфраструктура,
приспособление для нужд бомбоубежищ.
И второе, смотря вперед,
создание в новых домах бомбоубежищ. Если мы говорим о текущей ситуации и приспособлении, то служба пожарной безопасности уже создала руководство, каким образом это можно осуществить. И также обследуют имеющиеся здания, которые тысячи в Латвии, что можно использовать, то, что будет использовано, будет обозначено, и оно будет публично доступно. Что касается частных домов, конечно, у нас нет таких возможностей сделать это принудительно. Это нужно делать добровольно, мы ищем финансирование, и также по новому закону, который будет принят в Сайме. Он сейчас обсуждается.
Это
касается будущего. Но это вопрос. Я как министр внутренних дел считаю, что в новых домах, как я видел в Финляндии, в новых проектах имеется бомбоубежище на нижних подвальных помещениях. И вы знаете, квартиры стоят дешевле, чем в Латвии.
Вы знаете, люди, когда вот такое слушают, они постоянно говорят, вот нас пугают, бомбоубежище, там система там, оповещения, еще что-то. И постоянно еще эксперты говорят, вот, что надо готовиться к войне. Но как вы думаете, ну вот есть что людям бояться сегодня? Или правильно ли вот такие вот разговоры, может быть, вести о том, что будет война, готовиться к ней?
Бензином как...
о том, что люди...
Radīts tādējādi, ka viņš grib ievākt to informāciju.
Человек хочет собирать информацию сегодня, то есть получать информацию через интернет, уже не нужно идти в библиотеку. Я бы призывал людей сегодня слушать и оценивать то, что говорят государственные мужи, представители власти, министры, руководители различных институций, то, что противоречит, то, что я не поддерживаю, то, что я вижу, что противоречит, как говорят эксперты. Одни говорят, что в Украине уже будет крах, другие говорят, нет, Украина выдержит. И третьи еще что-то говорят. Я понимаю людей, которые с этой точки зрения, ну, не связаны с этим в повседневной жизни, и они не знают, что думать. Поэтому я бы рекомендовал придерживаться то, что говорит министр безопасности, который, на мой взгляд, является тем человеком, который может сказать от имени государства, потому что здесь, в этой ситуации, придерживаться и смотреть на то, что говорят наши государственные мужи.
Ваша подотчетные службы — это полиция государственная, это пожарная служба и многое другие. Они, как вы считаете, готовы, если что, к случаям катастрофы? Обучаются ли они на этот случай?
Я, денесты, да, паши, денесты, дарбинеки,
и их сотрудники, они также проходят определенное обучение в том, что касается спасения. Говоря в более широком смысле у наших жителей, о понимании о том, что нужно делать в ситуациях угрозы. И что самое актуальным является, это возможность. Возможность час X, какие-то военные угрозы, которые, которым занимается Министерство обороны в значительной степени. Но я думаю, что когда мы говорим о службах различных, они знают, что нужно делать в таких случаях.
Про последний вопрос очень коротко. Ситуация на границе с Белоруссией. Есть ли сегодня чрезвычайная ситуация?
Да,
у нас усиленный режим. И совсем недавно были задержана группа с лицами из третьих стран, как перевозчик. И они были задержаны. И теперь, согласно новому законодательству, будет который, действие в условиях усиленных режима наказания является 2 года в тюрьме. И, конечно, это механизм, который используется, если мы смотрим со стороны Балтии, но шире по региону, в Польше, но и у нас, к сожалению, такая ситуация. Было уже 50 попыток нелегального пересечения границы, и полиция, и погранслужба работает в усиленном режиме. К сожалению, белорусский режим допускает такое нарушение.
Это часть гибридной войны.
Да,
абсолютно точно. Помните, 5-6 лет назад у нас было довольно хорошее сотрудничество в плане безопасности, и ничего такого не было возможно. Когда 3 человека где-то появляются, это было просто событие.
Да, я предлагаю, может быть, я понимаю, что летом вы ожидаете, может быть, наплыва, да, такого мигрантов. Мы, может быть, еще раз отдельно встретимся и поговорим уже об этой теме отдельно, и о безопасности нашей границы, и о том, как действительно относиться к этим людям, потому что, ну, как будто правозащитники говорят, что их нельзя выталкивать назад. Их надо все-таки принимать и рассматривать по существу. Но это тема отдельного разговора. Сегодня все-таки мы больше говорили про порядок внутри, особенно в преддверии этих дат, которые будут завтра. Спасибо вам огромное, господин министр. Еще раз вас представлю. Министр внутренних дел Рихард Козловский был у нас в студии. Спасибо нашему переводчику Нине, которая переводила господина министра. Приходите к нам еще. Желаю вам удачной работы в ближайшие дни. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. И мы с вами встретимся завтра в 12 часов в программе «Открытый разговор». Всем пока.
Всего доброго.
Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. «Открытый разговор» с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.